Понедельник, 15 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение» политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители, уважаемые.
Хочу начать сразу с главной новости. В России зафиксировали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью. Вот с 2010 года планомерно снижалось, а теперь бац, снова пошло наверх. Максим, с чем вы это связываете?
Волнение, переживание, доступность алкоголя.
Ну, вот если честно, без шуток, для меня вот эта новость является индикатором, что явно...
На фоне войны, на фоне таких тревог и таких бед, которые обрушились на людей, конечно же, люди пытаются топить как бы в вине. Это еще от алкоголя зависимость, от мефедрона зависимость не обнаружилась, рост, а то у нас... Есть информация, скажем так, у общественности о том, что этот ужасный наркотик, который сводит с ума людей, превращает их в животных, получил широкое распространение среди молодежи, среди элитной молодежи в частности. Поэтому я думаю, что алкоголь – это просто еще отвлечение внимания от большего зла. Наркотизация молодежи чудовищная просто в России. Чудовищно. Если у вас даже в Питере на там, миллиард, по-моему, обнаруживают груз кокаина.
Но Питер, я так понимаю, является вообще столицей наркотической.
Это то, что... Нет, слушайте, на миллиард долларов или там евро, там какие-то невероятные объемы Федеральной службы безопасности, за что и огромное спасибо, обнаружила этот груз. Это значит, есть рынок, это значит, есть потребление в таких масштабах, которое... превосходит понимание разумное. Вряд ли Россия является перевалочным пунктом. Скорее всего, она конечный пункт. Где много денег, много беспредела, много сознательно культивируемого аморального поведения и презрения к людям, особенно среди детей правящей элиты. Ну и среднего класса. Там всегда наркотики будут. Спиртное – это даже, мне кажется, так. Потому что народ в основном вымер, который потреблял дешевую водку. В селе, в деревнях вымер. А в городах, наверное, потребляют что? Ну, не знаю, я сам ни того, ни другого не употребляю. В общем, ну, наверное, потребляют что-то такое, что позволяет забыться и так далее.
А вообще, как можно описать настроение россиян, с которыми они пришли в 24-й год, год выборный? Это фрустрация определенная?
Так же, как и настроение американцев, как и настроение украинцев, как и настроение практически сейчас всех на Земле, кто живет, по крайней мере, в западном полушарии. Я поясню сейчас свою мысль. Это отчаяние, ужас, неуверенность в завтрашнем дне и желание найти почву под ногами. Людям, живущим в мире монотеизма, в исламском мире, в мире восточного христианства, проще, потому что у них почва под ногами является, изначально существует, это вера. Можете ее критиковать, не соглашаться с этой верой, но это так. Семья, род, опора для человека, и семья, и род идут сквозь тысячелетия во многих странах, во многих цивилизациях. Цивилизация Ближнего Востока, цивилизация Кавказа, которая не поддалась разрушению, сознательному уничтожению и такому как бы деморализации, которая проводилась как политика по уничтожению кавказского самосознания. Как ранее, такая же политика проводилась в отношении русского народа, и результаты этой политики вполне успешны. Русского народа практически нету, а Кавказ погрязает в грехе и разврате. Но есть регионы мира, где все не так на самом деле. Вот я в Стамбуле на палестинской конференции, тут очень много людей, видел я Исмаила Ханию, он приезжал сюда, Муса Абу Марзука, из разных стран исламского мира приехали, многие палестинцы из диаспоры приехали, живущих в разных странах, от Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки, Европы. Приехал внук Нельсона Мандела, замечательный такой, очень красивый, высокий человек.
Он приехал, соответственно, из ЮАР?
Ну, я не знаю, может, из Лондона, я не уточнял, откуда он приехал, но выглядит он так очень классно, честно скажу. Такой 1.90 м, такой спокойный, красивый, уверенный такой в себе вождь Зулу.
А для чего все съехались в Стамбул?
Большая палестинская конференция, которая посвящена иску ЮАР в международном суде и вообще тому, что происходит. Выступал Исмаил Хания прямо вот лично. выступали, значит, другие люди и представители палестинского руководства, выступали представители Фатха, между прочим, тут, несмотря на попытки поссорить Хамас и Фатх, не получается, выступали представители других палестинских фракций. И все говорят, что да, конечно, тяжело, конечно, истекаем кровью, но, в общем и целом, говорят, победа неизбежна, победа будет за нами, мы верим, что наша борьба – это не просто борьба там против там и Израиля, и Ханей даже подчеркнул, что, мол, мы не воюем с евреями, мы воюем с сионизмом, это разные вещи, мы прекрасно понимаем.
Ну-ка, разделите тогда, пожалуйста, как это, вот, по крайней мере, на конференции разделяется.
Сионизм – это, выдумаю, политическое, националистическое учение о том, что все евреи на земле, где бы они ни жили, там, в Латинской Америке, я не знаю, там, в Иране, в Йемене, в Европе или где-то еще, там, в Ленинграде или в Красноярске, на самом деле являются одним народом, и Бог им даровал землю, несмотря на то, что и на 30-40 поколений назад их предки не имели никакого отношения к Палестине. Абсолютно выдуманно, это ничем не отличается от концепции немецкого национализма или французского.
Но интернационализм коммунистический ведь то же самое, по сути.
Ничего не то же самое, никакой земли никому не дарил.
Вот там весь мир.
И Бог в коммунистическом интернационализме, его смысл был в том, чтобы угнетенные всех стран, невзирая на то, что им в головы вкладывают правители про национальную всякую там принадлежность, объединились на основе понимания общего состояния угнетения. И как бы как раз именно в этом дело. Но сейчас не об этом речь. Вы не туда направили, потому что это вы уводите в сторону. Вот. И в этом как бы суть, и палестинцы считают и уверены просто, что их борьба имеет эсхатологическое, историческое, даже религиозное значение. Тут и христиане были, и мусульмане, представляющие палестинцев, и коммунисты, и, в общем, еще раз говорю, фатховцы, самые разные были люди. И, в общем, это очень такое впечатляющее и глубокое событие. Вот я что-то думаю, что вот те люди, которых я видел на конференции, их родные и близкие, тут, например, были трое детишек, в которых в семье погибло 25 человек в Газе. Когда они увидели фотографии там своих мам, пап, дедушек, бабушек, им по 2,5 года, по 3, то, конечно, слезы нельзя было удержать. Они там стали их звать, говорят, идите сюда. Это нельзя инсценировать, это на самом деле так. Трое детей, у которых 25 человек, бабушки, мамы, там, тети, все были убиты под бомбами израильскими. Поэтому вот я что-то не думаю, что палестинцы, допустим, наркотизируются там или спиваются.
А тогда у меня маленький вопрос. А как конкретно эта конференция?
У них нет отчаяния, у них есть уверенность в том, что их борьба является борьбой, которая меняет историю, и я уверен, что это так. И что их борьба имеет всемирно-историческое судьбоносное значение. Когда у тех людей, которые сражаются, есть такая уверенность, мне кажется, ни наркотики, ни водка им не угрожают.
Но все-таки хотел уточнить, как конкретно конференция может помочь остановить кровопролитие?
Она консолидирует людей, она показывает, что нету страха у людей. Она показывает единство палестинского народа и многих в мире, кто его поддерживает.
Но это только разжигает, это, наоборот, мотивация на борьбу.
Да,
на...
конечно. Когда вот американцам оружие поставляют бомбы и снаряды в бесконечное количество для убийства палестинских детей, это не разжигает. А когда люди собираются на конференцию, где предлагают разные мирные процессы и мирные сценарии в том числе, это разжигает. Интересна у вас логика, Никита?
Но я просто хотел увидеть позитивную повестку, конкретные предложения, чтобы остановить.
Такая, позитивная повестка такая. 100 дней идет борьба палестинского народа. За 100 дней Израиль не добился никаких решительных успехов. За 100 дней мир изменился радикальным образом. По Красному морю заблокировано судоходство. Хизбалла наращивает свои силы и нависает над Израилем сверху. Американцы устали финансировать Украину и устали финансировать Израиль. Нетаньяху находится под угрозой международного преследования за совершение военных преступлений, геноцида, этнических чисток. И вот такая вот, понимаете ли, ситуация, вот такая повестка. Поэтому это только начало, как я сам, вот мы в наших эфирах 7 октября говорили, я сам говорил, это начало большого пути. Если как бы не остановится сейчас никто, то все вернется даже не к границам 48-го года, а придет к одному единому государству. Честно говоря, сейчас вот со временем, уже прошло 3 месяца после начала, значит, этой трагедии, последней вот войны, да, 7 октября, я только уверился в своих силах. Запад, западный, а Израиль – это Запад, настолько не понимает изменившееся соотношение сил в мире, настолько не понимают, что его снарядов, бомб, самолетов, ракет, спутников, авианосцев уже никто не боится, что неизбежно просто идет катастрофа.
Ну, вот я не понимаю.
Мощь Запада и мощь Израиля, как части Запада, не безусловны. Вы можете это не понять сейчас, Никита, то, что я говорю, но они не безусловны. Люди их больше не боятся. Такой войны еще не было. Такого не было, такой войны, чтобы Израиль, превосходящий по всем мыслимым и немыслимым технологическим параметрам, на самом деле ничего не мог сделать в Газе. И палестинцы же многие понимают иврит, они учили иврит в школах там и читают свободно. Они рассказывают там о выступлениях израильских военных, которые один полковник, допустим, рассказал, говорит, я после полутора месяцев боев в интервью израильским, значит, там, СМИ, не видел ни одного убитого хамасовца. Я видел немало убитых палестинцев, говорит, но все они были убиты бомбами, снарядами, ракетами. Но прямо что вот в бою мы убили хамасовцев каких-то там, или и вот сказали, что это вот мы убиты, ну, может, 2 человека, сомнительные 2-3 трупа. Но так похвастаться особо нечем. Ну, я так не хочу комментировать и углубляться в детали, но в целом могу сказать, что события в 2024 году будут развиваться очень интересно и достаточно радикально в мире.
Я бы хотел еще уточнить. Все-таки, чтобы Израиль и представители сектора Газа сели за стол переговоров, должен быть взаимный запрос на мир.
Представители сектора Газа. Есть единый палестинский народ.
Но все равно их...
Разные партии. Здесь, еще раз говорю, Хамас, коммунисты из Народного фронта, Демократического фронта, представители Фатха, есть единые попытки расколоть палестинцев, не получится. Это пусть евреи между собой разбираются. Кто из них ашкенази, кто из них сефарды.
Ну хорошо, допустим.
Это у евреев разные раввины. Один есть раввин для ашкенази, другой для сефардов раввин. Это они относятся к фалашам, к йеменским евреям, как к людям второго сорта, как к животным практически. У палестинцев такого ничего нет. Палестинцы едины. А то, что есть разные партийные разногласия, ну так это преодолимо в ходе исторического процесса. Поэтому не надо, как говорится, валить с больной головы на здоровую, и лучше на себя обратились бы.
Хорошо, допустим,
постоянно пытаются палестинцев стравливать между собой.
Но Израиль и Палестина, хорошо.
Израиль, главное, разберитесь между собой.
Израиль и единая Палестина, у них должен быть взаимный запрос на мир. Но каждая сторона говорит, что будет бороться
взаимный
за победного
конца. Взаимный запрос на мир только один. Восстанавливается справедливость, то есть устраняется несправедливость, которая заключается в том, что непонятно по какому праву людям из других стран вдруг дали возможность политическую, экономическую, финансовую.
Ни одна сторона не отступится. Как тогда найти компромисс?
Почему ни одна сторона отступится? Я думаю, что и в Израиле, и в Палестине найдется немало разумных людей, которые смогут прийти к компромиссу. Я лично уверен, что компромисс всегда был, есть и остается только один. Это единое государство, в котором могут жить те люди, которые считают его своей родиной. И это могут быть евреи, это мусульмане, христиане, друзы, естественно, там, которые там живут вообще испокон века. Там другие бедуины, например, там, не знаю, какие-нибудь поклонники Бахаи, и греков немало, кстати, живет там, и которые священно, значит, в церкви заняты или просто там в разных других отраслях жизни. Все люди, которые будут считать единое государство Палестина-Израиль, которые решит, естественно, вопросы с соседями, там, голландские высоты и прочее, своей родиной, будут эту единую родину строить. Эта родина не будет основана ни на каких принципах национализма, ни на каких принципах либерал-фашизма. Она будет основана на принципах уважения, понимания и свободы, вероисповедания и самосознания каждого человека. Я лично верю, что так будет по всему миру. И Палестина – это только начало мировой такой революции.
Хорошо. А все-таки какое место в этом конфликте занимают хуситы? Мы видим, что идет развитие событий. Мы не могли допустить, что все-таки США и Великобритания начнут бомбардировки.
Хуситы занимают очень понятное, ясное, достойное место, которое я пожелаю...
А можно сразу теоретический вопрос? Давай. Хуситы и Ансар-Аллах, как это соотносится?
Это одно и то же. Ансар-Аллах – это движение, это название. А хуситы – это такое название западное, в честь основателя этого движения – Ас-Хуси, значит, йеменских религиозных и политических деятелей, которые не так давно жили, как я жил. Я, на самом деле, детально не знаю Йемен, потому что у нас вот Виталий Наумкин был специалистом по Йемену, руководитель Института востоковедения. Но советское российское востоковедение уничтожалось беспощадно сионистской агентурой в России, потому что считалось, что Россия должна
убрать... А кто у нас сионистская агентура?
Сатановский, например, который со своим дебильным институтом и Израиля, и Ближнего Востока всячески содействовал уничтожению Института Востоковедения, Института стран Азии и Африки, и там кафедры Востоковедения в РУДН, и так далее, и так далее, и так далее. И прикормленные ими силовики, которые тоже этим всячески занимались. Это делалось специально, чтобы Россия не понимала, что происходит в исламском мире, не различала никаких нюансов в исламском мире, а доверяла просто какой-нибудь такой вот агентуре, которая там как Кедми или Сатановский выйдут там что-нибудь.
Но у нас же все-таки осталась сильная дипломатическая школа, представительство.
Она уже так сильная, она такой не осталась. После смерти Пасовалюка, после смерти отца Дмитрия Пескова, Сергея Пескова, я знал Сергея Пескова, там, он был в Палестине представителем. Эта школа, поверьте, уже не такая сильная и не такая объемная. Да, Богданов, дай ему бог здоровья, есть достойный дипломат и прекрасный востоковед. И его знают и уважают по всему исламскому миру. Но так в целом в молодом поколении, честно скажу, немного. Потому что делалось все, чтобы уничтожить именно разбирающуюся в огромном, богатом исламском мире школу, которая была заложена там, советскими учеными, досоветскими учеными и так далее. Только одних переводов Корана в России на русский язык там, в досоветское или советское время или в постсоветское было несколько. Некоторые из них потом запрещались. Почему-то был запрещен Коран там, Эмиру Кулиева, азербайджанского востоковеда. Потом разрешен, там Кадыров вмешивался там, и так далее. В нем бардак какой-то. В то время как англичане усиливают и наращивают свое понимание происходящего в исламском мире.
Но это нормально, это бывшие колонии Британии, они хотят вернуть,
скажем так, контроль. Не знаю, какие там колонии, это просто разумное поведение. Ничего они не хотят вернуть, никакие колонии. Российская империя, которая владела Средней Азией и Кавказом, и которая с мусульманами, как у нас любят хвастаться наши чиновники и прикормленные ими разного рода политологи, там живет уже несколько столетий, ни хрена не разбирается ни в исламе, ни в его направлениях. И вот пока Наумкин жив, попросите его лучше прийти и рассказать вам про Йемен. Он-то Йемен очень хорошо знает. Как знал Йемен, допустим, умерший 13 декабря Андрей Константинов. Замечательный писатель, автор целых серий, там, которые известны как «Бандитский Петербург», «Тульский Токарев», по сериалам известны. Вот Андрей Дмитриевич был востоковедом, закончившим факультет арабистики, значит, Ленинградского университета. Работал в Йемене, кстати. Одна из его первых работ был, по-моему, русский перевод, если мне память не изменяет, где он описывал, как молодой переводчик, ну, он себя имел в виду, оказался в центре гражданской войны в Йемене там, в 90-м году. И как он там с палестинцами, очень такая детальная, документальная, практически прекрасная вещь. И сериал, кстати, неплохой.
Вот он... Мы ушли в сторону, что Ансар-Алла...
Не ушли в сторону, мы не ушли в сторону. Мы ушли в сторону тому, что я говорю, что... Я в конце не понимаю этих нюансов. Я вот спрашиваю, и тут спрашиваю людей, палестинцев спрашиваю. Они мне все говорят очень интересно. Они не шииты, говорят, Ансар-Аллах. Они и не салафиты. Они скорее ближе к суннитам, но при этом они как бы стоят на таких широких позициях, что признают там и имама Али, и причистых имамов Хасана Хусейна, но не добавляют как шииты, не поклоняются им. Там и так далее. Вот я вам говорю, это все как бы слова бессмысленные для большинства людей, потому что все знают какие-то шииты-сунниты, но деталей никто не знает. Утратили понимание, утратили, глаза вырваны, уши проколоты, мозги, понимаете, вычищены. И сидят и думают, что разбираются, будут выстраивать отношения с исламским миром. А исламский мир меняется, он просыпается. Еще раз говорю, англичане понимают, что тут происходит в деталях, а в Москве тук-тук. Мало что понимаю.
Было же турне Путина в конце 23-го года, довольно успешное, как нам рассказывают, в Объединенные Арабские Эмираты.
Оно было успешным, конечно, оно было успешным. Пленных-то обменяли в итоге с Украины через Арабские Эмираты. Вот вам и успех. Конечно, успешный турне. Ну и Саудовская Аравия и Эмираты. Есть очень важный нюанс. Все государства...
Саудовская Аравия в БРИКС идет. Чего
что? Государства исламского мира созданы западными дипломатами, кроме Турции, которая отбилась все время под руководством Кемаля Ататюрка от этого Сайкс-Пико декларации и, в общем, сама укрепила свой суверенитет и только потом пошла на соглашение с англичанами. Все остальные границы там, между Сирией, Ираком, Ливаном, там Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом проведены были британскими, французскими дипломатами, а потом закреплены американскими дипломатами, в том числе Киссинджер. Как американский дипломат, значит, Кэмп Дэвид, это такое последнее было соглашение по границам. И американцы решили продолжить эту традицию соглашением Авраама, указав палестинцам, где они могут жить, а где имеют, как бы, могут жить, значит, израильтяне там, и так далее. Но эти времена уходят в прошлое. Государство исламского мира, я вас уверяю, в течение ближайших там 10 лет сильно изменится.
Значит, это будет война, чтобы начались
есть конфликт эти... между... Ну, война это всегда есть на Земле. Есть конфликт между...
Большая война, глобальная война.
А сейчас что, маленькая, что ли? Вам чуть не хватает, что ли?
Сейчас будто региональная. Сейчас некоторые регионы бывают, но
говорят,
нет мирового пожара.
Говорят, только украинцев погибло, а официально по похоронкам 460 тысяч. Они официально насчитывают до 700 тысяч, понимаете? Это что, маленькая война, что ли? Украинцев. А сколько с нашей стороны? Вот, поэтому и так большая война идет, она просто другая. Просто вы ждете танковых колонн, армии и фронты. Ну, фронты вот у вас.
Я жду погобцу, все против всех.
Это про другую войну. Это про войну, которая сдерживается законами и общественными.
Это так. Но...
Вот, а не беспредел такой. На Диком Западе, наверное, такая была война, да и то, как бы люди саморегулировали ее. Будет проблема не в войне, проблема в том, что, еще раз говорю, государственные структуры, которые существуют в исламском мире, это Западом созданные конструкции, Западом. Многие советские, вот советские, постсоветские государства, это тоже созданные Западом, потому что это Запад указывал, где границы между Россией и Украиной, где границы...
Нет, ну почему же, это же были границы союзных республик, они, в принципе, такому и остались.
Нет, это все равно указывал Запад.
Ну, Украина и Россия, по крайней мере, вот точно.
Будапештское соглашение, какой-нибудь Будапештский меморандум, где там американцы присутствуют и англичане. Это вообще, это все как бы Запад указывал, там Ельцину, Кравчуку, Шушкевичу, что, как жить, где, какие границы, какая экономика.
Границы ленинские.
Это абсолютно, сейчас говорил. Не об этом речь, это абсолютно марионеточные были системы, но все выходит из-под контроля. Запад больше не может контролировать мир, который он создал, создали его дипломаты. Да, это была, возможно, великая эпоха с конца 18-го там, до вот конца 20 века. Но эта эпоха заканчивается безвозвратно по разным причинам. Потому что мир стал глобальным. Сетевые, глобальные разного рода коммуникации возникли в мире, которых никогда он не знал. Возникла другая система информации, возникла другая система обмена, другие способы вооружения, ну и много чего другого возникло. Это мы как бы должны почитать там всяких философов современных. Но так или иначе... Это привело к тому, приводит к тому, что это, на самом деле это всего лишь один из циклов истории. Такие уже бывали эпизоды. Искусственно созданные форматы, которые существуют примерно с 20-х годов 20 века, то есть 100 лет. Это очень маленький срок 100 лет. У вас королевство крестоносцев возникли в 1099 году при взятии Иерусалима, а погибли 100 лет спустя. Вот 100 лет это существовали власть европейских королей на Ближнем Востоке. Если вы туда приехали, в Иерусалим, в каком-нибудь 1130 году, вы бы вообще там никаких мусульман, может, не увидели бы, какие-то приезжие. Вы приехали бы просто как вот современный, как бы Израиль. Такие же там ходят рыцари, такие же везде, значит, там католические ордена стоят. И вам бы сказали, ребята, пройдет там 30-40 лет, и придет Салах ад-Дин, и ничего тут не останется от этого вашего католицизма. Да они бы вам в лицо просто рассмеялись бы и сказали, ты там безбожник, еретик, сатанист, мы тебе не верим. Но прав-то оказался бы тот, кто так предположил, что все равно естественная природа цивилизации и исламской, и восточно-христианской. У Салахаддина, напомню, православные христиане воевали в его армии, там евреи тоже армии. Всем не нравилась власть Запада. Она как бы возьмет свое, это естественная природа. Так же и сейчас будет то же самое. И мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эти вот искусственные конструкции, созданные Сайксом Пико и другими выдающимися там Алленби генералом, лордом Бальфуром и другим выдающимися, безусловно, дипломатами своей эпохи и политиками, они отжили свое. И понятно, что эти короли и эмиры ищут возможность перейти в следующую эпоху. Если у Израиля таких шансов практически очень мало, поскольку он является частью Запада просто, об этом сам Нетаньяху говорил, то тут как бы можно из себя изобразить там мусульман, исламских лидеров. Там. Мы, мол, там представляем мир ислама, потому что, чтобы туда перейти. Мы не Запад, отказаться, хотя формально и Эмираты, и Саудовская Аравия, и Кувейт, это, конечно, часть Запада, это, конечно, либеральные конструкции, несмотря на то, что там правят короли и эмиры. Это не имеет значения, формат в данном случае. Но кто им противостоит? Им противостоят поднимающиеся снизу, из самой глубины исламской истории, исламской почвы, такой исторической, движение, опирающееся на саму реальную природу ислама, там, такие как Ансар Аллах, там, или такие как Хамас, или там другие какие-то движения, понимаете, которые там есть. Поэтому я лично думаю, что этот процесс необратим.
Но не должны ли они тогда по этой логике выступать за единый исламский халифат, то есть завоевание и распространение ислама по всему миру?
Нет, это невозможная утопия, и в исламском мире на эту тему столько уже, поверьте, концепций проговорено. Так же, как христиане желают царства Божьего на земле, так же мусульмане чают какого-то. Ну, с халифатом сразу начинается масса вопросов. А кто должен править? Потомки Али, там, или, как сунниты говорят, там, или еще кто-то, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, это не имеет значения, потому что по исламу, когда придет
Махди.
Имам Махди, да, тогда все разрешится.
Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Мы делаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня, я напомню, политик и журналист Максим Шевченко. Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ей с друзьями или поддержите проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shopdiletant.media, где сегодня Генри Киссинджер о новом миропорядке, книга, которая у нас довольно популярна. Мы заказали еще один тираж, и вот я предлагаю вам ее приобрести, чтобы поддержать наш проект. Ну, а мы двигаемся дальше, и я хотел вернуться в Россию. И вы, когда отвечали на вопрос, который был связан с алкоголизацией нашей страны, сказали, что там, где есть сильная опора на веру, вот эта проблема не существует или находится не в таком большом масштабе.
Я так не сказал. Потому что сильная опора на веру – это, знаете, двусмысленные выражения. Бывают, что попы там лбы все искрестили, а сами мальчиком, понимаете, мальчиков по попкам поглаживают. Как в католицизме, так и в православии мы это встречали. Поэтому что такое сильная опора на веру, это непонятно. Я сказал, там, где есть смысл исторического бытия, там этого меньше. А там, где этого смысла нету, люди оказываются перед экзистенциальным тупиком, собственной жизни, выясняется, что ты не часть там большого проекта, национального там или религиозного, или какого-то политического, а просто какой-то маленький муравьишка, который сейчас там живет, там ругается с женой, а потом сдохнет.
Я понимаю, что церковь...
И от понимания этой мысли, что ты просто Акакий Акакиевич, которому шинель нужна, у многих людей крышу сносит, они начинают квасить и наркоту жрать.
Все, правильно я понимаю, вот, что церковь как институт должна все-таки задавать повестку, такую позитивную повестку?
Церковь не может задавать никакую повестку. То, та эпоха, когда церковь задавала повестку, как это было в 12 или в 13 веке, она давно уже ушла в прошлое. Церкви уже никаких нету, в том смысле, как они были там при Клименте, при Урбане II, который объявил крестовый поход, или при Сергии Радонежском, который мог прийти там в Нижний Новгород и запечатать ворота церквей, для того, чтобы нижегородцы не бунтовали против власти великого хана Золотой Орды, понимаете? Не ссорили, значит, Дмитрия Московского князя там с Тахтамышем.
Но все равно, если мы...
Такой церкви уже нету, такой церкви нету. Есть церковь, как некое такое декоративное сообщество, которое требует себе каких-то особых преференций в обмен на то, что оно якобы будет там символически... свидетельствовать о чем-то таком патриотическом, глубинном и историческом, на что якобы опираются там сознание россиян. На мой взгляд, это не так совершенно, это разводка абсолютная. Ну, это как часть бизнеса политтехнологического в России, который является огромной вообще частью бизнеса. Там, вот ты приходишь куда-то, говоришь там, я отвечаю там за 20% народа, я вот делаю так, что они любят там власть и являются патриотами. А как вы это докажете, спрашивают вас? Ну как вот, мы молимся там, посмотрите, у нас церкви по всей стране стоят, например. Хорошо, ладно, вот вам, пожалуйста, согласно 20% деньги из бюджета, например. Это очень большие деньги. Другие политтехнологи приходят, говорят, мы обеспечим всеобщую поддержку президента на его выборах. Ну, понятно, что президента и так выберут, и так поддержат. И Дмитрий Песков сказал, недаром, что избыточная бюрократическая процедура эти выборы президента. Но так же не оспоришь, не скажешь же им, да вы нахрен нужны, и без вас выберут. Нет, надо играть в спектакль, что как бы все вот как бы едины и все такое. И им выделяют. Бизнес, ничего кроме бизнеса. Бизнес аж южели.
Но вот я разделяю веру и церковь, и на церковь у меня такой марксистский взгляд, что церковь – это опиум для народа, то есть она должна приходить на помощь и смягчать тяжкое бытие, не знаю, там, угнетенного класса, допустим, так. А вот сейчас русская православная церковь находится в какой-то череде скандалов. То владелец мутобора подарит мощи Николаю Чудотворцу, которые оказались то ли похищены, там уже и в Италии
шум подняли. Всегда находится в череде скандалов, всегда. Церковь.
А вот что происходит с нашей церковью? Она все время в скандале, то никакой самое, позитивной повестки.
То же самое, что католическая. Католическая не находится в череде скандалов. То у вас там педофильский скандал, то папа там про заявки.
Пусть они разбираются, а меня интересует наша, русская православная, на 1/6 части суши.
Ну, наша, как всегда, делится на осифлян и нестяжателей, и про какие-то скандалы, в центре которых находятся нестяжатели, я не слышал. Разве что Ксения Собчак приедет с провокацией к какому-нибудь батюшке в провинциальный монастырь и сделает репортаж, что он какой-нибудь там мерзавец, там сталинист и антисемит. А так вот как бы у осифлян, последователей концепции Иосифа Волоцкого, который говорил о том, что сильный монастырь, который собирает вокруг себя крестьянские земли, это защита веры. Свои всегда проблемы, потому что много имущества, много печалей, потому что много скорбей, много желаний, много страстей. Богатые большие монастыри, с одной стороны, да, это крепости, которые защищают вас там от поляков или литовцев. С другой стороны, это, знаете ли, и огромная власть, огромные деньги. А у нестяжателей, естественно, меньше этого. Нестяжатель сидит Нил Сорский там в келье, молится и говорит там его последователи потом, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И ничего этого не надо. Не в бревнах Бог, а в ребрах. И все такое прочее. Я ни про какие скандалы, связанные с нестяжательской традицией русской православной церкви, не слышал. В России очень много монахов, старцев, духовников, духовных людей, про которых я не слышал никаких скандалов. Ну да, там есть, как кто-то не любит, кто-то любит, кто-то говорит, что это не старчество. Ну, это все описал Достоевский в «Братьях Карамазовых». Помните, когда там такой отец, как его звали, говорил, к Зосиме, говорит, захожу, увидел черта там, прищемил ему хвост и закрестил, лежит, воняет. ну, типа, намекалось, что старчество – это как бы вот не от старчества от лукавого, а вот другое монашество – такое тоже такое продолжение осифлянской нестяжательской традиции, которая добавилась еще афонская традиция.
Ну, нестяжатели, но мы-то в медиапространстве главное московский патриархат.
Мы находимся в том мире, Никита, с вами в том мире, в котором мы находимся. Вы в своем, я в своем. Наши общие миры тогда, когда мы их обсуждаем, договариваемся, вот как сейчас мы обсуждаем, у нас возникает общий мир. Поэтому я не обобщаю, что церковь находится в скандалах. В скандалах находится официальная епископская часть церкви, которая всегда больна болезнью симонии. Всегда. Вот со времен первых апостолов говорилось про симонию, про стирательство к деньгам, стирательство ко власти, к роскоши.
Симония или фарисеева, или все вместе?
К греху, все вместе. Вообще, все разницы никакой нет. Просто священник, в отличие от мирянина, берет на себя еще определенные обязательства, и поэтому на него как бы строже взгляд. То, что мирянину простится, ну да, там, как говорится, по бабам ходят, то для священника уже так – по бабам ходят? А, вот там, видишь ты, ну ладно, скажут, хорошо, что по бабам, а не по мальчикам, например, понимаете? Но так в целом, еще раз говорю, я не считаю, что русское православие находится в кризисе. Еще раз говорю, в России полно духовных старцев, духовных монашества, строгого, крепкого, нестяжательская традиция, на котором как бы стоит церковь во многом. Не значит, что осифлянская традиция, она неправильная. В ней просто соблазнов гораздо больше, зримых. В нестяжательской традиции тоже есть свои соблазны. Духовная власть, превращение там духовного такого пасторства в сектантство. Это все, опять-таки, очень глубокие вещи, которые детально изучены опытом церковным. Мне приятно то, что мы об этом говорим сейчас между Рождеством и Крещением 15 января. До крещения 4 дня осталось, тут будут плюхаться, значит, большие начальники, пузатые с золотыми крестами там в проруби по всей стране с визгом, их чады и домочадцы будут, дай бог всем здоровья, я никого не осуждаю, никого не сужу.
Ну вот последний.
Я не считаю, что церковь находится в кризисе.
Последний вопрос, вот касательно
по этой теме. Если вы приходите кризиса. В церковь, если вы лично приходите в церковь, то ваши отношения с церковью и с Богом – это ваш личный кризис.
Рекордная низкая явка. 1,4 миллиона было на рождественской службе. Разве это не говорит, что церковь находится в кризисе, что доверие к ней упало?
Ну, это не имеет значения, на самом деле, вообще. Это имеет значение только, что они вот меньше денег получат от власти.
Даже они, в ковидный год было
власть больше. Власть им скажет, что а у вас 1,4, они скажут, да. Но раньше-то было 1,7. Поэтому мы вам выделим теперь не 1,7, а выделим 1,4, согласно как бы вашим показателям. Это тоже имеет, тут все имеет финансово-бюджетное значение, поверьте. Я не думаю, что...
Это грустно, что все к финансово-бюджетным значениям.
Везде в мире всегда так, Никита, всегда везде в мире так.
Ладно, давайте перейдем к более актуальным
событиям. Выяснилось даже к концу жизни Сталина, что даже у социализма есть политэкономия. Он даже сел писать, говорят, такую книгу «Политэкономия социализма», но не успел, умер. А написал бы, может быть, и многое бы по-другому пошло.
А кто ж знает? Тут уже...
На эту тему написаны тоже десятки книг и тысячи диссертаций, поверьте.
Давайте перенесемся в Башкирию, в Башкортостан. Две новости с ней связаны. Одна немножечко устарела, то, что арестовали Сергея Удальцова за то, что он поддержал марксистский кружок из Уфы. И это посчитали оправданием терроризма. А с чем вы связываете арест Удальцова?
Тем же Удальцов выходит на улицы, когда он сидит так в тоске и печали, он думает, выйду-ка я на улицу с флагами Левого фронта.
Но он же абсолютный союзник. Выходит с портретами Сталина, выходит с, не знаю, там...
Ну что, ну все равно
поддержкой своего...
демонстрации, уличные демонстрации, да на Красной площади, да когда тут все как бы думают об, о том, как им надо аранжировать избрание Владимира Владимировича Путина. Ну, как бы раздражают людей.
Ну, сделали бы из него союзника, доверенное лицо Путина.
Ну, Удальцов не согласится никогда в жизни на это. Никит, зачем так оскорблять?
Ладно, хорошо, Харитонова, политтехнологический ход, чтобы...
Он его поддержал, Харитонова.
Он тем более.
Он же в суде говорил, что наша поддержка Харитонова. Но я думаю, что не это. Я думаю, что уличными акциями своими, Сережа...
Но они же абсолютно беззубые, признаемся честно.
Неважно, картинка важна.
А картинка для кого? Все уже все видят, что все закрыты и налево-направо расстрел.
Картинка нужна не для влияния на общество, а картинка нужна для отчета вышестоящему начальству в рамках распределения бюджетов.
Что это? То есть опять мы в распределение бюджетов утыкаемся. Ну,
потому что это главное в стране. Вы что, не понимаете, что ли?
Я понимаю, но я отказываюсь в это верить.
Вся эта государственная политическая система пропаганды, она создает и имитирует видимости, и под эти видимости потом получает бюджетные деньги. И так живут и кормятся десятки тысяч людей. Это их бизнес. Я как бы ничего против не имею. Я никогда к чужому бизнесу, если он там не замешан на торговле детьми или на убийствах, или на наркоте, не имею никаких претензий. Бизнес политтехнологический, ну, по крайней мере, хотя бы веселый, там, выдумывают люди что-то. А то, что они бюджетные деньги пожирают, ну, как говорил товарищ Сталин, эффект Вангера, других писателей у меня для вас нет.
Хорошо, можем ли мы поставить здесь знак равенства с делом Горлицкого? Или дело Удальцова – это все-таки другая плоскость?
Вообще другая абсолютно. Я считаю, это несравнимые две фигуры. Борис Кагарлицкий – это ученый большой мирового уровня, написавший там десяток книг или десятки.
Но оба лица левого
движения. Переведенные на все языки мира книги Кагарлицкого. И его арест и суд над ним – это событие мирового масштаба, прямо скажем. Потому что Кагарлицкий – это фигура мирового уровня, левого движения, международного, всемирного. А Удальцов – это частная, локальная... союзник КПРФ, кажется, не помню.
То есть, значит ли это, что Удальцова ждет реализации?
То ли Стрелкова, то ли КПРФ. Он там за Стрелкова чего-то тоже ратовал. Он сам, Сережа, не знает, что и как.
Ну, Стрелков называл кандидатом в президент от патриотических сил, одним из возможных.
Сергей Удальцов – это храбрый и... это храбрый человек. И в целом очень достойный человек. Несмотря на то, что он меня... всячески оскорблял и не следит за языком своим, но это храбрый человек. Но, к сожалению, это человек, который лишен не то что стратегического, но даже тактического измерения, на мой взгляд. И его храбрость, если бы вот был перекоп, и вот перекоп, там надо саблю и на перекоп, беляки, уверяю вас, Сергей там был бы в первых рядах. Там, где на перекоп надо.
Ну, но собственно, так, Удальцов и сказал, что...
Когда речь идет о политике, то тут, конечно...
Дальцов и сказал, что готов отправиться на фронт в случае обвинительного приговора из тюрьмы и записаться в добровольцы.
Тогда надо было ждать приговора, взял бы, записался бы добровольцем. Наоборот бы, еще, как говорится, пиар был бы и своей жене, не знаю, развелись они или нет, Анастасии Удальцовой, депутату.
Но Анастасия, я не обновлял телеграм, в первые несколько дней вообще не упомянула.
А потом во вторые несколько дней упомянула, что ли? Я не видел вообще ничего.
Ну, это ладно, это уже личный
дела. Достал, потому что достал ее очень сильно этими своими гуляниями с флагами по московским улицам, после которых он залетал, как, знаете, как вот герой джентльменов удачи. Там украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Романтика, понимаете? Настя хотела другой системной политической жизни, а Сережа вот такой улично-радикальной политической жизни. Я думаю, что их пути разошлись. Мне так кажется, судя по ее молчанию, и потому, что она там вполне успешно делает карьеру за левым плечом Зюганова. А Сережа сидит в СИЗО и ждет приговора долгого. На фронт, я думаю, на фронт его отправят. Хотя, если будет 205-е, 205-е на фронт не отправляют. Поэтому надо адвокатам, чтобы если он хочет на фронт, пусть тогда пишет другую, какую-нибудь по другой статье, чтобы его там... Хулиганство, например, я не знаю какой. 205-ю на фронт не отправляют, контракт с ними не заключают.
Что ж, будем наблюдать, больше нечего добавить. Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Поставьте лайк, если вы...
Скажу еще раз, Сергей Удальцов – это честный человек, который просто не понимает ту эпоху, в которой он сейчас находится.
Но это прямо описание всех нас, если
нет,
честно.
Я понимаю эпоху. Мне кажется, вы понимаете эпоху, многие другие понимают. Вот Кагарлицкий понимает эпоху, например. Понимаете? А Удальцов не понимает. Он как бы... Герой такой вне времени, но герой, поезд которого уже ушел, а лошадь ускакала.
Грустно, грустно, но еще раз напомню.
Поэтому пусть идет под Запорожье и там, как говорится, в соответствии, если это правда, то заявление, о котором вы сейчас упомянули, я не читал про это, не слышал, но если он на самом деле попросился на фронт, ну что ж, как говорится.
В случае обвинительного приговора, опять же, подчеркну.
Жена украинка, поэтому вперед.
Давайте дальше. Опять Уфа. Сегодня в Башкортостане многотысячный сход в защиту активистов Фаиля Алсынова и против руководителя Башкортостана Радия Хабирова. Как мы можем охарактеризовать?
Я про это ничего не знаю, потому что я только от вас узнаю от этого впервые. Я не могу комментировать то, в деталях, чего я не разберу.
Ну, если коротко, Фаиль Алсынов – это активист, который защищал... забыл название. Каштау, да, Каштау. И, соответственно, был одним из людей, который говорил о важности суверенитета Республики Башкортостан. И он, согласно митингующим, был отправлен на... за решетку еще пока нет приговора, но находится в СИЗО лично Радием Хабировым, и поэтому против главы Башкортостана выступают в том числе на этом митинге. Исход действительно
многотысячный. Башкиры между собой все друг друга знают, и все через одного имеют доступ. Вот я вас уверяю, что этот, как вы сказали, Алсынов?
Фаиль Алсынов, да.
Да, наверняка он через двух человек знаком с Радием Хабировым, а может быть и лично знаком. Поэтому это личные счеты, поверьте, во многом. Хотя Куштау – это важный момент, это реликтовые заповедные всякие там горы, которые имели еще и, говорят, сакральное значение для башкирского народа. Ну, в общем, это вопросы, которые вполне можно разобрать без тюрьмы, без насилия и безо всего. Поэтому я просто не могу тут давать советов. Я уверен, что они просто знакомы друг с другом неплохо. И наверняка не один раз разговаривали. Я даже не знаю в деталях. Вот не знаю, так это или не так, практически уверен, что это так. Поэтому давайте посмотрим на эти внутренние разборки, потому что со стороны ты тут все не так поймешь, как там на самом деле внутри.
Все равно, если абстрагироваться от конкретики, многотысячный сход в период предвыборной президентской кампании в Национальной Республике, может ли это стать башкиры, неким черным лебедем, как любят говорить
конечно,
некоторые?
Да, конечно, разумеется. Это понижает KPI Башкир Хабирова, поскольку все главы регионов отчитываются по KPI, и контроль за уличной активностью, протестной активностью входит в этот самый KPI. Поэтому, в частности, выход Удальцова в Москве сразу для Собянина – это как бы понижение KPI, понимаете? Я не уверен, что федералы Удальцова вообще хватанули, потому что Удальцов был тесно связан с Вадимом Куминым, который, извиняюсь, собянинский просто, собянинско-зюгановский банкир. Хороший, достойный бизнесмен тоже, ну, он собянинско-зюгановский банкир при этом. Внук Зюганова там и так далее, поэтому... И Удальцова в Москве надо рассматривать во внутри элитных этих их разборках. Но то, что для всех губернаторов уличные демонстрации, даже если пять инвалидов выйдет с флагами, это все равно понижение так называемой KPI, который им там выставляют в администрации президента, то, конечно же, да, тысячный, многотысячный митинг в выборный год, когда президент там с востока едет, Чукотка, Хабаровск, как бы приближаясь к Башкирии, это, безусловно, болезненная вещь для Радия Хабирова. Тут вопросов нет.
Но может ли это запустить некий принцип домино, что во многих регионах идут сейчас заморозки, ЖКХ ломается, инфраструктура?
Нет, это все невозможно. Чисто внутри башкирские разборки, еще раз говорю.
Они То есть вы считаете, что внутри региона все останется?
Уверен просто.
Хорошо, тогда двигаемся дальше и будем следить за этой ситуацией.
Но вот эти заморозки и неготовность ЖКХ, это опять-таки, то есть это война. Я не думаю, что это что-то эксклюзивное, что прямо сейчас в 24-м году что-то более ужасное, чем в 23-м или в 22-м. И из года в год повторяется все одно и то же. Но ведь существует две реальности. Существует реальность, в которой это происходит, но это не становится транслируемым по... телеграм-каналам, в том числе, которые аффилированы с некоторыми каналами администрации президента или там, других каких-то властных холдингов, мы это видим просто. Что по Воробьеву, по ситуации в Красногорске, там, в Подмосковье, в Климовске, разгоняли просто информацию, разгоняли. Очевидно, понижая Воробьеву тому же самому KPI. Потому что понятно, что Путин будет перед выборами...
Ну, Воробьева Симоньян вступилась, она там описывала чуть ли не 11 подвигов
Воробьева. Смотрите, внимательно смотрите, к какой группировке кто принадлежит. Воробьев – это военные, потому что Подмосковье – это военные, принадлежало Громову, потом Шойгу. Шойгу передал это Воробьеву. То есть Подмосковье – это вотчина военных. Военных, Шойгу. Угу. Шойгу – человек семейный, семьи Юмашева, Ельцина, он тогда стал как бы политиком первого уровня. Он оттуда, понимаете, он не путинский сам по себе. А, ну и так далее, смотрите, разные группы. Путин над всеми, как вот, как у Пелевина, как этот самый Гольденштерн, понимаете, его там восходящий и нисходящий, такой как бы символ всеобщей в этих баночной реальности. Вот. Но под ним ведется, конечно, естественно, тут этим KPI понизить, этим повысить KPI, там, Хабиров, который был при Муртазе Рахимове, потом при Суркове был правой рукой, потом возглавлял в администрации президента там общественные движения. Ради Хабиров очень известный, сильный и укорененный в регионе и в федеральных структурах политик, на самом деле. То есть он, кому он принадлежит? Я сейчас не хочу разбираться в этих деталях, понимаете, чтобы мне сказали, что ты там ошибаешься или суешь свой нос не туда. Про Подмосковье тут все ясно, понимаете, чья это вотчина. Но в остальном как бы разбирайтесь сами, без меня. Мы все знаем.
А Владимирская область, которую вы пристально следите и участвуете в жизни?
По-разному. Там всегда есть разные группы. Одно время там был Бабич, имел с ней теснейшие связи. А Бабич – это, конечно, офицер ГРУ, военной разведки, и там военные предприятия, там и Ковров, там и так далее, и многое другое. Поэтому Владимирская область, она сама по себе ресурсно не слишком интересна была до недавнего времени. Сейчас там, значит, губернатор, который является, значит, сотрудником Росатома в прошлом, это бывший мэр Обнинска, да, Авдеев. То есть понятно, что это Кириенко-Харичев, по крайней мере, вот эта группа Росатома. Очевидно, есть другие группы, там, кто-то называет фамилию Ярина, который всегда с военными был связан, понимаете, то же самое там. Ну, в общем, эти все разные разборки, разные расклады. Но точно во что я не верю, это в какие-то стихийные акции протеста и в какие-то стихийные восстания. В это я просто не верю ни одной секунды.
То есть страну могут довести внутриэлитные разборки? Вот это Византия.
Они только и доводят любую страну. Народ сам не хочет никакого ужаса и кошмара. А элиты, деря между собой власть, приводит ситуацию в состояние кошмара. Вот как в сериале «Гоморра», итальянском прекрасном сериале, который там 5 сезонов, да, вот там боссы мафии, несколько семей друг друга мочат, заливают кровью Неаполь, Сикандильяна и окрестности. Понимаете? Люди на фоне этого живут там простые, а эти там, у этих там честь, деньги, власть. И в итоге там дикая просто такая мясорубка идет, такой фарш перемалывают.
То есть Володин прав. Путин есть Россия, если Путин уйдет, то начнется дележка, гражданская война?
Ну, в каком-то смысле, если исчезнет единый центр власти, который признается всеми, то начнется дележка, не знаю, можно ли это назвать гражданской войной, ну, беспредел будет.
То есть институтов у нас нет никаких рабочих, которые могли бы заменить вот персону Путина?
Есть, они просто работают не так, как это описано в учебниках по классической политологии.
А как они работают?
По-другому. Они работают на личной, на доверительном личном отношении, когда вышестоящий нижестоящему говорит, я тебя ставлю на это место, и человек знает, что он лоялен по отношению к тому, кто его поставил.
Это мафиозная субординация получается, мафия в чистом виде.
Ну, это вы так называете. Мафия – это не государство. А речь, если идет о государстве, то это уже не мафия. В вашем сознании есть какое-то идеальное государство, например, демократическое, которому вот должно по-любому возникнуть. Я не считаю, что это так. Я считаю, что каждое государство в каждой стране оно формируется, исходя из естественных отношений стран, которые в истории возникли внутри этой страны. Да, есть определенная этика, к которой мы все стремимся, там, понимаете, чтобы не было насилия, не было принуждения, была свобода личности и все такое прочее. Этика, никакое государство не является носителем этики. Когда вам говорят, что демократия или там что-то еще является безусловным носителем, является, оно заявляет претензии на этику, хранилищем этики, то это ложь. Государство в итоге – это люди, которые начинают руководствоваться своими личными либо групповыми интересами. В российское государство, по крайней мере, наиболее честное в этом смысле из всех остальных. Оно не изображает из себя ни демократию, ни катехон.
Вы хотите сказать, что конституции и законы нигде в мире не работают?
Нет, почему? Они работают во многих странах мира, Запада.
А что ж мы рыжие такие?
Или Востока. Ну вот у нас такая судьба. Что вы хотите?
Ладно, Деда Мороза надейся, а сам не плашай.
Работала Советская Конституция, великолепно работала. По Советской Конституции человек трудящийся, Зиновьев об этом свою, Александр, последнюю книгу написал, имел все абсолютно. Но вам же это не нравилось, вам надо было что-то другое. Ну, не вам лично, вы тогда еще не родились. Мне. Не буду перекладывать ответственность. Вот я жил в Советской Конституции, мы над ней смеялись. Там Брежнев ее, там Шамка и Чавка, понимаете, всеми...
Сиськи-масиськи, как говорится.
Принял, да, сиськи-масиськи, там, ха-ха-ха, как смешно. Ну, так оглядываться, была работающая Конституция, все работало. Все статьи, даже которые хорошие статьи, плохие, хороших было больше, сразу скажу, чем плохих, все работало. Детские сады были бесплатные, школы были бесплатные, образование бесплатное, медицина бесплатная, минимум там прожиточные квартиры, одна, что Зиновьев...
Уравниловка убивала частную инициативу, и страна
стагнировала. И хрен с ней, если это частная инициатива, зато Конституция работала.
Ладно, а это уже
частная инициатива, процветает, а Конституция никакая не работает. Ну вот вы уж выберете одно из двух. Как-то в России...
Сашечки или ехать, типичная ситуация.
Как-то в России не получается, да, чтобы и частные инициативы, и Конституция все равно. Частная инициатива неизбежно приводит к появлению систем, кланам, группам, что я считаю вполне нормальной работающей схемой государства. Почему нет?
Время подсказывает нам студия. К сожалению, действительно,
да, время незаметно. Да, время, как говорил герой Джека Лондона, да, которого даже так прозвали по этому поводу.
Политика-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Максим, спасибо большое за эфир и спасибо нашей аудитории, что были сегодня с нами. Всего доброго, береги себя. До новых встреч.